Откройте, пожалуйста, друзья, Деяния апостолов. Мы возвращаемся к изучению этого текста, этой Божьей книги, которая гармонично продолжает описывать жизнь Церкви после Вознесения нашего Господа. Мы с вами на 4 главе. В прошлый раз, кто не был, мы начали изучать вопрос притеснения Церкви. И если вы заметили, я в прошлый раз тоже на это обратил внимание, что всегда начинается реакция на проповедь Евангелия с самых безобидных, наверное, взглядов. Если вы никогда никого не трогаете, не цепляете за живое человека, возможно, реакция будет такая, какая была в день Пятидесятницы. Просто посмеялись и разошлись по домам. Что касается неверующих людей. Когда есть настойчивость в проповеди, когда церковь помещена в обществе, когда оно начинает беспокоить его изнутри, когда, так как апостола Павла мы будем читать, и его сподвижников называли язвами общества, то есть причиняли какие-то раны, причиняли какое-то беспокойство, то мы видим, что температура вот этого влияния на церковь или давления, она начинает увеличиваться. Апостолов арестовали, начали допрашивать, сегодня мы будем рассматривать как раз-таки эту сторону. И с другой стороны, их проповедь, которая после этого не остановила их, она стала увеличивать и увеличивать свое влияние. Потом их стали преследовать, гнать, начались серьезные тюрьмы, смерти пошли, Стефан, Иаков, и потом церкви в Иерусалиме, как, такой, какая она была в первые дни Пятидесятницы, просто не осталось. Всякий раз, друзья, когда мы говорим с вами относительно притеснений или гонений, я думаю, что, наверное, мы одинаково воспринимаем вот ассоциативно то, что это всегда связано с какими-то скорбями и трудностями, с тем, что не очень приятно. Немногие из нас, да, вот испытывали гонения. Если что-то было, может быть, какие-то эпизоды. Максимум, чем заканчивалось, это разрыв отношений. Вот. Но никто из нас за веру в Господа не был ни в тюрьме, не лишился ни работы, ни вот семья его не бросила. Не было серьезных потрясений. Мы знаем, что Бог всемогущий. И вот нам иногда очень трудно понять, как это так, который контролирует весь мир, Бог, который влияет на весь мир, обозревает весь этот мир, все в деталях организовывает, допускает страдания в жизни детей своих. И нам нужно научиться смотреть его глазами, почему все это происходит. Нам нужно научиться мыслить его мыслями. Потому что каждый раз, когда мы воспринимаем и даем оценку какому-то событию, называем это плохо, это зло, мы тут же пытаемся все это изменить. Мы пытаемся выйти как максимум из этих обстоятельств, минимум что-то внутри этих обстоятельств сделать, чтобы защитить себя. Посмотрите, что происходит в жизни апостолов. Абсолютно другая реакция. Как здесь в этом случае, так в случае потом в жизни Павла и других людей. А мы знаем, что есть сатана. Сатана, который первый восстал против Бога. Который первый начал гонение всему тому, что принадлежит Богу. Он лютой ненавистью ненавидит Бога и все, что связано с именем Божьим. Он атаковал Божьих ангелов, он атаковал Божьих людей творения. Он сегодня продолжает делать в этом мире абсолютно все, чтобы люди не верили в Бога. Он придумывает разные течения, атеистические течения, гуманистические течения, чтобы увести людей максимально дальше от Бога, сосредоточить внимание на нуждах нас самих с вами. Он придумывает лжерелигии, придумывает различного уровня ереси. Если пытается заметить человека, который уверовал в Бога, то он будет делать все, чтобы этот человек разуверовался в Боге, разочаровался в нем, чтобы он стал слабым христианином. Он проникает в церковь, внутри церкви он ее начинает расшатывать. Саму церковь пытается сделать слабой, опять-таки впрыскивает туда разделение. Разные конфликты, споры – это его следы для того, чтобы навредить Богу. Но кроме этого, сатана допускает если ему насколько позволено, допускает, чтобы церковь была испытана или придавлена какими-то гонениями. Это один из его таких, знаете, грубых, но проверенных методов для того, чтобы остановить христианство. И в прошлый раз я говорил о том, что вопрос гонения на церковь, если посмотреть на историю церкви, он имеет просто катастрофические данные. Но сатана, будучи творением, он не обладает абсолютной мудростью, всеведением, вездесущностью, ясным умом, пониманием, вот всем тем, что обладает Господь Бог, и допуская или устраивая или организовывая гонение и притеснение на церковь, чаще всего он переигрывает сам себя. К примеру, возьмите ситуацию с Господом Иисусом Христом. Как только он появился, мы сегодня слышали, да, о вопросе крещения Господа, появился в фокусе его обозрения праведник, за которым, возможно, он наблюдал еще из Вифлеема, когда пришли мудрецы, и потом там вот вся вокруг Господа шумиха, когда он воздействовал через Ирода, чтобы его погубить, потом в 30-летнем возрасте. Все, что он делал, он хотел уничтожить Христа. И ему удалось это сделать. Он возмущал неверующих людей, он делал все, чтобы убить Господа. Но через смерть Христа пришла погибель самому сатане. Через воскресение Христа пришло избавление или свобода тем грешникам, которые находились в плену сатаны. Он берет, начинает гнать церковь в Израиле, в Иерусалиме, для того, чтобы придавить ее. Христиане разбегаются. Из одной церкви рождаются десятки других церквей. Апостола Павла сажают в тюрьму. Сам того не подозревал, не догадывался сатана, что через эти обстоятельства Павел будет благовествовать царю Ироду, всем прокураторам, которые на тот момент были, и их окружению, Феликсу, Фесту, а потом темничному стражу спасается не просто сам он, но его семья. И вплоть до того, что сказано, что императорский двор был евангелизирован. То же самое происходит здесь, в этой истории, когда апостола Петра с Иоанном берут и арестовывают. Происходит потрясающая возможность евангелизации. И причем не одиножды, неоднократно, не просто вот так где-то нечаянно, но происходит это дважды. Мы в пятой главе увидим, что Петр снова и снова будет проповедовать, евангелизировать этих людей. Поэтому, когда в нашей жизни приходят трудности, я хочу подчеркнуть, именно связаны с верностью и преданностью Господу. Когда мы испытываем какие-то противления, давления, гонения, неудобства, друзья, научитесь мыслить так, как мыслит Бог. Сориентируйте сразу себя, что Господь желает сделать через меня в данном случае, в данном окружении, в данной ситуации, как Он желает прославить имя Своего Сына. И Он всегда это достигает и всегда это делает. Вот мы с вами прочитаем отрывок, 4 глава, с 5 стиха по 12. На другой день собрались в Иерусалим начальники их, и старейшины, и книжники, Иоанна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посреди, спрашивали: «Какою силой или каким именем вы сделали это?» Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: «Начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа, Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он пред вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами, строящими, но сделавшийся главой угла. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Давайте мы обратим с вами внимание на само содержание этого текста. С 5 по 7 стих мы видим, что происходит допрос над апостолами. То, что с ними произошло, это логически. Мы в прошлый раз говорили о причинах, почему их все-таки прервали, их проповедь, почему их остановили, почему запретили им проповедовать. Но их интересовал вопрос, какой силой или каким именем вы это сделали? Подразумевается сама ваша проповедь, провозглашение, и то, что вы исцелили человека. Их всегда интересовал авторитет. Кто дал вам лицензию? Кто пустил вас на нашу территорию? Какой силой вы сделали то, что сейчас поднялось вокруг вас так много шума, так много движений? Этот вопрос беспокоил их, потому что если бы это происходило где-нибудь на рынке, если бы это происходило у кого-то во дворе, в доме, я уверен, что это проигнорировалось бы очень быстро. Но раз это произошло на их территории, в самом храме, и множество людей заметили то, что произошло исцеление, проигнорировать это очень трудно и практически невозможно. Их претензия была в том, что они не имели права этого делать. Даже если они были способны исцелять людей, они должны были попросить разрешения. Мы знаем, что постоянно этой группой людей, этого духовенства, всегда двигала зависть, всегда двигала гордость. Они должны были быть всегда на Олимпе, внимание, уважение, почета. Но в данном случае весь фокус был обращен на этих простых людей. Их также возмутило то, что они до сих пор и чем дальше, тем больше не могут избавиться от имени Иисуса Христа. Они думали, что они покончили с Ним, когда они Его распяли. Но здесь снова и снова звучит проповедь о воскресшем Христе. Посмотрите на реакцию учеников. Полнейшая покорность. Их арестовывают. Они соглашаются. Сидят ночью в этой каталажке до утра. Они не просят взять слово в свою защиту, как обычно мы могли бы делать, потому что, попадая в суды, зная, что нет никакой объективной справедливости, апелляции, тем более они знали, что вот этот Синедрион со своими отношениями к христианству, вот только их учителя казнили, состряпали быстро против него дело, вот по-грязному, грубо. Они могли их раздавить физически, буквально в эту ночь, и все с ними бы закончилось. И я думаю, что где-то, вот чисто по-человечески, на подсознание они понимали, что сейчас начнется просто отстрел вот этих вот лидеров. Убрали главу Христа, сейчас Петра, Иоанна, и вот так вот пройдутся по всем апостолам, по всем ученикам, и все это заглохнет. Но ни Петр, ни Иоанн не просят возможности сказать в свое оправдание что-либо, что, ну, извините, мы не знали, что нужно спросить разрешение, или вот так, мы вообще-то хорошие люди, мы, видите же, вот прекрасно для человека сделали, что там шуметь против нас. Люди были исполнены другого взгляда, других целей, других ожиданий, другого направления. Они ясно верили в могущество Господа, которое должно было совершиться в их жизни, наблюдая, как будет расти церковь. У нас сказано здесь в нашем тексте, что их поставили посреди Синедриона. Я напомню, что Синедрион – это высший суд израильского народа, который состоял из выдающихся, уважаемых людей. Туда входили, по большому счету, первосвященники. И первосвященники настоящие, и первосвященники в отставке. Потому что при Моисее и во многие древние времена первосвященник это была пожизненная должность, но при римской оккупации они сами назначали первосвященников, каких им хотелось. Поэтому тот первосвященник, который назван Анной, исторически он уже был смещен. И фактически действующим первосвященником на тот момент был Каиафа, его зять. И возможно там Александр и другой там, имя которого названо, они, возможно, были какими-то родственниками вот этой вот клановой системы первосвященников. Другие же люди, которые входили в Синедрион, это были учителя закона, мы знаем, Гамалиил там был, Никодим там был, это были люди очень уважаемого уровня, это были старейшины, может быть, представители каких-то там местностей, и вот это было 70 важнейших людей в обществе, и один первосвященник, он был как председательствующий, то есть было 70 плюс один. И вот их Синедрион, их этот зал, он выглядел в виде подковы, где они садились вот так вот полукругом, и всякое судебное разбирательство или еще что-то рассматривалось, когда человек становился в середине. Их поставили посередине, все по протоколу, все с соблюдением всех этих процедур, и начали их слушать. Чьим именем и какой силой вы сделали это? И началось. Лучше бы они не спрашивали. Потому что это еще одна потрясающая возможность. Представьте себе, друзья, кто когда мог бы написать какую-то просьбу. Мы хотим к вам прийти и рассказать важную вещь. Соберите, пожалуйста, все 70 человек Синедриона. Вы еще раз и еще раз должны кое-что услышать. Да такого бы вообще не рассмотрели бы такой заявки никогда в жизни. А так они собираются, сатана думает, сейчас я вам шею сверну. Сейчас я вас до смерти испугаю. Сначала тюрьма, а потом ответы, а потом суд, а потом, наверное, опять тюрьма и еще чего-нибудь. Делай. Но апостолы ясно понимали, что это уникальнейшая возможность сказать о Господе Иисусе Христе. Вот мы с вами переходим с 8 стиха, ответ Петра. Первая часть 10 стиха. Давайте мы прочитаем. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа, посмотрите, как вежливо, как выдержано, уважительно, старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа благодеяния человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им он поставлен пред вами здрав. Вы знаете, на что я обратил внимание? Поскольку Лука был автором книги «Деяния апостолов», то он и, конечно же, Матфей записали удивительную вещь, на которую мы очень редко обращаем внимание. И вот здесь как раз-таки исполняется то обетование Господа, когда он ученикам говорил, когда он их наставлял, предупреждал, что если вы связали мою судьбу или свою судьбу со мною, мою личность и мое имя со своим сердцем, будьте готовы, что будут трудности. Помните, мы читали эти тексты? Но Господь сказал, вот я хочу прочесть то, что Лука записал в своем Евангелии, 12 глава, 11-12 стих. Господь обещал помощь в тяжелейших обстоятельствах. И вот что сказано, когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Почему? Потому что Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Не заготавливайте себе речь наперед. Не думайте о том положении, в котором вы будете стоять, как вы будете жестикулировать, чтобы убедительно сказать в свое оправдание. Если вы окажетесь в таком положении, знайте и будьте уверены, что Дух Святой сойдет на вас именно для того, чтобы дать вам сказать именно то, что нужно, и так, как нужно. И вот Лука здесь замечает. Петр, исполнившись Святого Духа, сказал. Великолепное положение сердца человеческого, когда человек исполнен Духом Святым. Я не буду подробно говорить об этом явлении или событии. Мы на нашей домашней группе, кстати, очень подробно изучали и продолжаем изучать момент исполнения Духом Святым. Но вот кто не был на молитвенном, я тоже немножечко задел эту тему. И на нашей группе я хочу сказать, что вопрос исполнения Духом Святым – это наша ответственность. Писание во многих других отрывках говорит или призывает христиан, чтобы мы исполнялись Духом Святым. Вопрос возрождения, когда Дух Божий возрождает человека, он всегда направлен от Бога к человеку. Когда идет вопрос крещения Духом Святым, это опять-таки от Бога к человеку. Человек пассивен. Нет повелений «родите себя свыше Духом Божьим». Нет повелений «крестите себя Духом». Все это происходит со стороны Бога тогда, когда Он считает нужным и над тем, над кем Он считает нужным. Точно так же происходит в вопросе духовных даров. Никогда не сказано о том, что просите себе духовные дарования. Но они приходят в момент возрождения, в момент крещения, в момент исполнения Духом Святым, когда Он дарит нам эти дарования. Но вопрос исполнения Духом Святым или наполнением – это наша ответственность. И чтобы упростить этот взгляд, как путь, как возможно достигнуть исполнения Духом Святым, есть один ответ – полное послушание Духу Святому. Полная покорность Духу Святому. И сюда входит пребывание в Его Слове, поскольку Дух Святой – это автор Писания. Подчинение этому Слову, когда мы знаем, как должны поступать в жизни. Но если мы не поступаем в соответствии с этим, мы сопротивляемся Духу Господнему, и тогда мы не наполняемся. А если это происходит регулярно, тогда чаша или емкость нашей души, она мельчает. Она пустеет, она становится проще, преснее, мельче. И в конце концов, христианин может стать на уровень плотского верующего. Это также вопрос молитвы. Это множество, огромный спектр того, когда, находясь в послушании Духу Святому, мы можем достигнуть вот этого состояния исполненности. Когда мы исполнены Духа Святого, мы можем замечать следующие вещи. Мы способны делать, говорить, мыслить, поступать, желать то, что не свойственно нам от нашей природы. Если вы достаточно уже во Христе, я думаю, что хоть раз в жизни вы подобное замечали. Если вы кому-то свидетельствовали, когда откуда ни возьмись, какие-то потоки свежих мыслей, тексты Писания приходят, так много всего хорошего, яркого приходит, убедительного. А потом приходишь домой, трудно даже пересказать, что вот ты рассказывал. Просто уже чисто по-человечески говоришь, ну было вот это, вот это, вот это. Но вот нет вот этого ветра, или который, да, силы, которая двигала тобой, вот этой ясности ума, быстроты мышления, вот этой вот гармонии всего того. Это то, что делает Дух Святой. И наоборот, когда есть примитивное-примитивное отношение с Господом, и кто-то даже сам скажет, слушай, расскажи, Христе, вот ты в церковь ходишь. И в этот момент, когда начинаешь рассказывать, все просто как-то не клеится, как глина и металл, да, вот оно не перемешивается. Как стекло и масло, как вот, как-то вот так оно все. Вроде бы говоришь правильные вещи, что-то из Библии, но оно как-то без огонька, без... Человек, наверное, думает, ты, наверное, сам не веришь в то, о чем ты говоришь. Тебе самому, наверное, не близко и неприятно то вот во что ты веришь. У меня множество есть историй из моей личной жизни, когда я переживал подобные вещи, когда вот именно в послушании Духу Святому, переступая через свое «я», через свое неудобство, через какой-то комфорт придуманный, просто на крыльях ветра Божьего вот был внутри движим. Это грандиозное состояние. На самом деле, друзья, в этот момент не боишься ни смерти, ни комментарии людей относительно твоей веры, ни каких-то других трудностей, которые могли бы тебя встретить. Потому что, Господи, зависнуть вот в этом положении, в этой высокой точке восторга. Но так не бывает. Мы снова начинаем где-то скользить вниз из-за какой-то суеты или каких-то других причин. Но исполняться Духом – это наша обязанность. Глядя на жизнь Петра и Иоанна, причины или пути, по которым они исполнились. Они подчинились заповеди Господа. Идите и научите. Разве у Петра не было семьи? Разве нет чем было ему заняться в вопросе промысла, бизнеса, заботы? Может быть, я думаю, нужно было крышу починить дома. Знаете, условия, в которых народ тогда жил. Догадываясь, что у него дети были. Догадываясь, что теща могла так же болеть, как и при Господе, и потом куча разных бытовых вопросов было в жизни у этого человека. Но он понимал, есть главные вещи, которым я должен посвятить свою жизнь, свое служение. Они с Иоанном идут на благовестие в храм. И то, что я не буду повторяться, то, что мы прочитали, то, что мы увидели, было причиной, почему они исполнились Духа Святого. И вот в этот момент, исполнившись Духа Святого, он знал, что сказать. И Христос был в центре его проповеди. Христос был в центре его вот этой апологии, которую мы здесь видим. Петр две вещи называет исцеление благодеянием. Он говорит, это доброе дело мы сделали. Это не просто мы пришли деньги зарабатывать или делать себе имя. Мы хотели сделать доброе дело. Во-вторых, он указывает на источник. И когда он проповедовал толпе, помните, он просто здесь повторяет немножечко другими словами. Не думайте, что мы своей силой или своим благочестием сделали это. Именем Иисуса Христа исцелен и поставлен этот человек. И он снова показывает на источник исцеления, свободы, радости, жизни. Господь Иисус Христос. И вот с 10 стиха, со второй половинки, включительно по 12 стих, мы видим саму проповедь Петра. Саму проповедь Петра. Давайте мы вернемся ко второй части 10 стиха. Вот с чего он начинает. Очень смело. Он обличает Синедрион. Он его начинает атаковать. Именем Иисуса Христа он поставлен, смотрите, которого вы распяли. Которого вы распяли. Очень интересная позиция Петра. В данном случае он не стоит здесь как подсудимый или обвиняемый, но он занимает позицию судьи. Он атакует этих людей. И я хочу сказать, что не собрал своих друзей-рыбаков, где он начинал бы их воспитывать, как нужно жить и в чем ценности жизни. Перед ним сидела достаточно серьезная группа людей, которые тут же могли сказать, закрыть ему рот, увести его, и чтобы больше его никто не видел. Вот он нарушает в данном пункте, да, всякую этику. Он ставит под угрозу свою безопасность, безопасность своего друга, который рядом с ним стоял. Я не думаю, что я стоял там, его дергал за штанину, за Петр, ну потише и поаккуратнее. Ты опять начинаешь, как бы, дай хоть посмотрим, как все это развернется. Но Петр говорит, вы его распяли. Вы думали избавиться от него? Нет. Бог воскресил его из мертвых. И он жив. Если вы помните, когда мы в самом начале смотрели вот на эту комбинацию, когда Петр в день Пятидесятницы, потом снова в храме, потом уже в Синедрионе, всегда он говорит, вы распяли, но Бог воскресил его, вы распяли, но Бог воскресил его, вы предали смерти, но Бог воскресил его. Что это значило для них? Он сегодня жив. И эти люди, кроме саддукеев, они верили в воскресение. И если сегодня Господь жив, а его жизнь, его сила, его имя проявилось в исцелении этого человека, то для них самих это была угроза. Если он жив, он может их судить. Если он жив, он может что-то сделать им неприятное, как минимум. Поэтому Петр начинает свою проповедь, он обличает их, он провозглашает, что именно Бог воскресил его, он не сам по себе, что это посланник Божий. И смотрите, как интересно, Петр переходит от простых слов, которые могли бы проигнорировать сами люди, используя Слово Божье. Он цитирует 117-й Псалом, 22 стих, когда он говорит, что «Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими или дословно строителями, но сделавшийся главою угла». Что должны были услышать люди, когда Петр произнес эту фразу? Если подумать более подробно, да, вот вникнуть, кому он обратил эти слова, нам сразу должно стать ясно, что он находился среди этих архитекторов и строителей израильского общества. Как раз таки духовенство Израиля, они задавали тон, стандарты жизни, как быть этому обществу, на каких позициях это общество должно быть основано. Они строили судьбу и будущность израильскому народу. Они принимали решения. Они принимали решения политические, они принимали решения социальные, религиозные. Но вот этот вот образ краеугольного камня как раз таки показывает то, что они строят здание на песке, без всякого фундамента. В те древние времена краеугольные камни, вы знаете, что они подбирались очень тщательно. И строители, которые закладывали в фундамент этот краеугольный камень, который должен был связывать две стороны фундамента, он должен быть просто кристально идеальным. Он должен быть отшлифован по всем правильным градусам угла, должен соответствовать для того, чтобы он задал направление строению. И вот эти камни клали в четыре угла. Но всякий раз, когда приходил специалист и находил в этом камне какой-то дефект, они его выбрасывали, считали его непригодным. Вот что сделало израильское духовенство с Господом. Перед ними оказался этот камень, и он для них стал камнем соблазна, камнем преткновения, и они убрали этот краеугольный камень. И Петр говорит: вы строители, но вы убрали этот краеугольный камень, отвергли его. Как вы можете рассчитывать, что вся дальнейшая ваша жизнь, она будет правильной? Где уверенность, все то, что вы делаете сегодня, оно является верным в очах Божьих? Это безумие, друзья. Посмотрите сегодня на общество современное, известное нам, близкое, понятное. Посмотрите на жизнь образованных людей, на жизнь успешных людей, богатых людей, тех звездочек, которых называют звездами, которых искусственно зажигают, впихивают их на сцену, в спорт или еще в какие-то сферы для того, чтобы они ярко сияли, чтобы им подражали, чтобы их копировали, манеру поведения, образ жизни, там, одежду, что угодно. Это как раз-таки то общество, которое не имеет фундамента. То общество, у которого нет краеугольного камня, нет этого отвеса, по которому смотреть, нет этого шаблона, по которому примерять, нет абсолютно никаких стандартов. Они сами себе стандарт. Но вы знаете, как Господь проверяет людей, их строение. Он говорил: придут потоки вод, либо маленькое какое-то землетрясение. В образе нашего понимания это какая-нибудь трудность, беда, когда, может быть, тебе врач скажет какой-то смертельный приговор неизлечимой болезни, и ты будешь понимать, что все, твоя песенка спета. И в твой бизнес, в твой успех, в твое наследие войдет кто-то другой. И ты с собой ничего не заберешь. И посреди лет твоих ты просто должен покинуть эту землю. Когда нет фундамента, все начинает сыпаться. Сам образ мысли многих людей, стандарты, по которым люди мыслят, они вот с глазами христианина, они заведомо искаженные, примитивные, не так ли? Когда мы слышим, как законы правительства принимают, как они решают какие-то серьезнейшие глобальные вещи, ты думаешь, умнейшие люди вот так примитивно смотрят на жизнь. Если рассматривать вот этот образ через призму краеугольного камня, или этого отвеса, или этого стандарта, мы понимаем причину, почему так все происходит. Именно отсутствие в жизни Христа. Абсолютно все по-другому выглядит, когда в своей жизни человек понимает, что должен же быть какой-то стандарт. Я когда уверовал, вот сразу поток каких-то здоровых, свежих, здравых мыслей стал приходить. Думаю, вот это надо же, как я жил, вообще не понимаю, как я жил. Вот просто просыпаешься утром, и движет тебя поток разных событий. Ой, пойдем туда, ну пойдем. А давай пойдем туда, ну пойдем. А поехали вот это сделать, ну поехали, а туда, ну давай. И вот так, или ты кого-то зовешь. И вот вся эта, вот просто мышиная возня, куча движений, но ничего конкретного. Куда-то движешься, вот одна какая-то закрытая дверь, другая, ломишься, какие-то цели. Все, ну, непонятно, размыто, нет ясности. Вот это звуки, да, как будто бы, когда ребенок берет гитару, да, масенький, и он начинает стучать по этим струнам. Много шума, но нет игры, нет музыки, нет мелодии, нет того, что вот приносит радость. И ты понимаешь, что ты в оркестре всех вот этих вот огромных музыкантов, которые понятия не имеют, как играть. Просто много шума, но никакой музыки. Много движений, но топтание на месте. И здесь как будто бы проснулся, думаешь, стоп, что со мной происходит? Как проверить вообще свою жизнь? Друзья, задавайте себе очень часто подобные вопросы. Откуда я знаю, что то, как я живу сегодня, является правильным или неправильным? Не смещайте акценты в вопросе «хорошо или плохо», потому что это неправильный или неверный подход. Я когда жил без Христа, и многие из нас, когда мы жили без Христа, то именно так мы были движимы, да, вопросом, хорошо или плохо. Если для кого-то наркотики хорошо, то значит мы думаем, это правильно. Все, что приносит нам хорошо, мы делали вывод, что это правильно. Кто-то в алкоголе находил удовольствие. И во многих других вещах жизни и считали, что это хорошо. Накатил себе стаканчик и ушел в нирвану. И потом снова, и снова, и снова. Но это не значит, что это правильно. И вот когда ты пробуждаешься от этого бреда, и когда ты ясно начинаешь смотреть на эту жизнь, и тогда ты ищешь этот стандарт. В чем смысл жизни? Кто может тебе рассказать об этом смысле жизни? И рассказать честно, непредвзято, без всяких личных интересов. Кто может показать тебе, как нужно жить правильно? В чем вообще сущность этого бытия? До тех пор, пока ты не подойдешь к этому краеугольному камню и посмотришь, что твой кирпичик, он кривой, и он неправильной формы, он рыхлый, он бесполезный в этом строении, когда ты оказываешься в руках этого мастера, когда он дает новый камень. Потом, когда ты слышишь, что вы камень Господень, вы Божье строение, вы те, кто уже водружены в эту Божью систему строительства. И ты понимаешь, что вот это тот момент, поворотный момент в истории твоей судьбы. Вот почему Петр об этом заговорил. Потому что, глядя на этих выдающихся людей, он видел в них заблудших грешников. Деловых, умных, влиятельных, но грешников. Им нужен был этот укол. Вы распяли, вы выбросили этот камень, и сегодня вы продолжаете строить. До каких пор вы будете строить? Посмотрите на современный Израиль, друзья. Это картинка строительства общества без краеугольного камня. Это как раз-таки модель того, что где нет Христа, там может быть экономическое процветание, там может быть что угодно, но там не будет благословения Божьего. В миниатюре возьмите жизнь отдельно взятого человека. И это будет та же картинка. И Петр говорит, вы выкинули этот камень. Вы отсекли источник энергии. Вы хотите, чтобы дома светло было? Вы обрезали все трубы, которые поступали к вам в дом, чтобы у вас было тепло. Вы хотите согреться? Безумие. Кроме этого, во второй части своей проповеди или выступления Петр провозглашает спасение в имени Иисуса Христа. Сначала он их обличил, заставил их задуматься, услышать исполниться, может быть, какой-то остроты мысли, спровоцировал их вот, мышление. И теперь он показывает им путь. Он возвращает их к этому пути. И нет ни в ком ином спасения. Вторая половинка 11 стиха. Ибо нет другого имени, 12 стих, под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Вы знаете, почему христианство в глазах ислама, буддизма и многих измов, которые существуют в мире, ненавистно? Есть множество причин, но одна из них, самая точная, это эксклюзивность. Это претензия на исключительность, что только во Христе спасение людям. Всякий раз, когда экуменическое движение пытается объединить, примирить религии между собой, всякий раз, когда философские умы пытаются найти эту формулу объединения религий, найти в каждой религии что-то доброе, что-то прекрасное, теплое, светлое, пересекающееся друг с другом, они говорят, вот это ж все от одного Бога, мы одна семья, мы просто немножечко по-разному мыслим. Поэтому восточная мудрость, она дополняет западную мудрость. Южные религии северян дополняют, и наоборот, это обогащает всех нас. Поэтому появляются такие движения, как New Age. И многие подобные религии, где есть место христианству, исламу, конфуцианству и многим-многим-многим течениям. И у Петра, кстати, была неплохая возможность подтвердить это. Он бы мог сказать, вы абсолютно правы в том, что вы считаете, саддукеи, что нет воскресения. Ну, правильно, вы не видели, поэтому я ж не буду вас ломать через колено. А я видел, что люди воскрешают. Поэтому давайте-ка найдем какую-то вот серединочку, примиримся между собой. А фарисеи вот так мыслят, а иродиане вот так мыслят. Поэтому давайте сделаем что-то такое, что могло бы нас объединить. Тем более мы знаем, что этот античный век, в котором находились тогда апостолы, когда Сократ, Платон, все эти великие умы, да, вот Греции, они просто доминировали вот в мысли, в культуре, в поэзии, во всех. Павел, кстати, часто их цитирует. Он бы мог их сюда присоединить. Но Петр непреклонно категоричен. Вот этот узкий путь, вот эта узость, которой никто из верующих не должен бояться. Нет ни в ком ином имени спасения, кроме имени Иисуса Христа. Только в Иисусе Христе спасение. Нет спасения в имени Моисея, в имени Авраама, отцов, отца евреев. Нет спасение ни в каком великом имени пророков, потому что Моисей, он был грешный человек. Авраам был грешный человек. И не Авраам был распят за наши грехи. И не Моисей воскрес для нашего оправдания. И не Исаия вознесся одесную Бога, чтобы ходатайствовать за нас. И не Иеремия придет судить этот мир. Никто из людей с этим именем, самым великим, самым благородным, не может претендовать на спасение. Посмотрите, как Петр акцентирует внимание все-таки на вопросе спасения. Нет ни в ком ином пути спасения, чтобы спасти людей. Он вызывает снова у людей вопрос, почему ты говоришь о спасении? В чем проблема? Израиль, он сокрыт в Божьей безопасности. Ничто ему не грозит. Но Петр целится в сердце. Друзья, Христос или Спаситель, назовем его сейчас общей фразой, он нам нужен будет только тогда, когда мы осознаем угрозу своей душе. До тех пор, пока мы чувствуем себя беспечно, понятие о спасении, жажда в Спасителе не имеет никакой силы, никакой ценности. Наш Господь был в высшей степени мудр, когда все земные истории, он мог брать и облекать в объяснение, чтобы мы понимали духовные истины. Помните, чего стоит эта фраза, когда он сказал: «Нездоровый имеет нужду во враче, но больной». Кто из вас просто так в больницу ходит? Вот просто придете себе в 5 утра встать, в поликлинике записаться к врачу, в очереди к какому-то редкому специалисту, ну и на всякий случай вот походить. Я не говорю необходимую там профилактику, если нужно, и обязывают какие-то комиссии. Вот просто так, вы чувствуете себя нормально, и вы пришли к врачу. Особенно упрашивать врача, чтобы он назначил вам какое-то лечение. Я смотрю, что многие из нас улыбаются, потому что это неприемлемый момент в жизни здорового человека ходить по врачам. Особенно в нем нуждаться. Вот почему наше общество, и до какого-то определенного момента в моей жизни, я слышал об имени Иисуса Христа, я слышал, что это Господь и Спаситель, но никогда в нем не нуждался, потому что я не чувствовал в этом необходимости. Со мной было все в порядке. До того момента, пока свет Его истины не проник в мое сердце, оно не сделало рентген моей души. И когда то, что я увидел и узнал о себе, и когда это оно все преломилось в чувствах моих, когда задрожала моя воля, когда я на самом деле исполнился ужаса и трепета от того, что со мной происходит и что со мной может быть, вот тогда я стал искать Иисуса или стал искать Спасителя. Я благодарю Господа за этот текст. Это один из ярчайших текстов Священного Писания, всей Библии, где сказано исключительно об имени Иисуса Христа. Нет ни в ком ином спасения, только в Иисусе Христе. Что здесь Петр говорит? Я очень быстро просто о нашем Господе хочу снова и снова для нас сделать напоминание, что только Христос является Божьим посланником, на котором стояла печать одобрения. Ты Сын Мой возлюбленный, которому особо Мое расположение, в котором Мое благоволение. Это началось в день крещения. Это продолжалось в период Его служения. Это было абсолютно в каждом этапе. Бог всегда ставил печать на Своем Сыне, чтобы те, кто окружали Сына, были уверены, что именно Он Мессия. Никогда подобного Моисей этого не слышал. Авраам и другие люди, о которых я упоминал. Только в имени Иисуса Христа. Христос был чистым и непорочным агнцем. Это единственная личность, которая была без греха. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, что рядом с вами сидит такой же человек, подвержен страстям, похотям, греховным желаниям, мыслям, порокам, как и вы сами. Счастье наше в том, что наши мысли не читаются друг другом, наши чувства непонятны друг другу. Очень редко можно их прочитать посредством эмоций каких-то. Но они нас не сокрушают, потому что мы сами это делаем. Но единственная личность, которая никогда ни в чем не грешил, это Господь Иисус Христос. Единственная личность, которая может претендовать на то, что в нем сочеталось две природы, человеческая и божественная, это личность Иисуса Христа. Отыщите подобного человека или личность, которая могла бы в себе сочетать и Бога, и человека. И вы не найдете ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, если вам суждено долго прожить. Вот почему Петр говорит, только в имени Иисуса Христа нам спасение. С этой целью он пришел в мир. Именно так он жил, чтобы прийти на крест. Только Христос отдал свою жизнь и снова ее получил, и вознесся на небеса, и пребывает там одесную Бога, для того, чтобы предстоять за своих. Никому никогда такой чести не было дано. Если мы снова перечислим всех великих пророков, из других религий. Мы знаем, что все эти люди были смертны. Их гробы, гробницы, могилы, склепы, что угодно, они находятся в известных местах, и люди приезжают туда, паломники оплакивают их, кто-то радуется в том, что эти великие люди были, но они мертвы. Христос жив. Нет ни в ком ином спасения, кроме имени Иисуса Христа. Это провозглашает Петр, и он говорит, что Христос, тот, кто воскрес, и мы знаем из общего учения, понимания нашего Господа, что Он придет судить живых и мертвых. Я хочу акцентировать внимание вот еще на чем, друзья. Что Христос по-прежнему является этим краеугольным камнем. Потому что Он жив. Вот на ком мы должны строить свою жизнь. Вот благодаря кому мы должны строить свою жизнь. Вот с кем мы тесно должны связать свою жизнь. Это с Господом Иисусом Христом. Вы знаете, что придет время, обязательно оно придет, когда пред именем Иисуса Христа преклонится всякое колено, Библия говорит. И всякий язык будет исповедовать, что Он Господь. Но это будет абсолютно новый формат отношений человека с Богом или со Христом. Так вот, эти коротенькие дни жизни, которые Бог нам отмерил, отвел здесь на земле, даны исключительно для того, чтобы мы преклонились пред Ним. Всякий, кто по своему неверию или жестокосердию не преклонится пред Господом, он будет силой поставлен на колени. Мне очень нравится фраза Томаса Ватсона, который очень метко высказал или выразил эту мысль. Послушайте, Господь держит золотой скипетр и железный жезл. Кто не преклонится пред первым, будет повержен пред вторым. Сегодня этот золотой скипетр протянут как царский жест для того, чтобы прийти и прикоснуться к нему, как сделала Есфирь в присутствии Артаксеркса, когда он проявил к ней благоволение свое. Это знак жизни, знак прощения, знак примирения. Вы можете себе представить, что сам Бог пришел в нашу жизнь и первый протягивает нам руку? Трудно себе вообразить, но это истина. Сам Бог склоняется пред грешным, падшим, ничтожным человеком и говорит: «Я люблю тебя, я хочу простить тебя, я хочу сделать тебя счастливым». Но будет время, когда это закончится, и он положит свой скипетр и возьмет железный жезл. И всех непокорных он будет сокрушать, как сокрушают глину, и никто перед ним не устоит. Друзья, если вы до сих пор не примирились со Христом, это проповедь для вас, это слово для вас, это истина для вас. Нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Братья и сестры, это проповедь сегодня для вас. Проповедуйте о Христе в самых жестоких, самых неудобных обстоятельствах. Знайте, что Бог через эти обстоятельства желает через вас прославить имя своего Сына Иисуса Христа. Что бы сатана ни предпринимал делать в вашей жизни, закрывать уста, окружать вас негодными людьми, проповедуйте о Христе, зная, что Бог прославит имя своего Сына. Он Царь и Он Бог. И все, что Он допускает, даже негодные действия для сатаны, Он это обращает во благо. Я представляю, с какой радостью Петр с Иоанном возвращались после этой проповеди евангелизации. Петр мог Иоанна толкнуть и сказать: «Ну что, Ванька, ты видишь, как Бог все устроил? Ты мог себе подумать, что мы могли проповедовать перед Синедрионом? Велик Бог!» Прочитайте до конца 4 главу, и вы увидите, когда они пришли в церковь и стали рассказывать, что с ними произошло в этот день проповеди, все просто, сказано, исполнились Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением, потому что видели славу Божию, видели, как церковь растет, видели, как Бог близок к церкви своей, видели, как Бог велик, могущественен, славен. В такого Бога хочется верить. За таким Богом хочется следовать, такому Богу хочется доверять. С таким Богом хочется жить, и мы обязательно с Ним встретимся. Давайте помолимся.